Приветствую вас, дорогая церковь. Я думаю, каждый из нас замечает вокруг нас трагедию, что очень многие семьи разваливаются, идет такое противление от дьявола, что ополчается на наши семьи. И это вокруг заметно, особенно среди мира, где мы живем. Столько разводов, столько отцов, которые не отсутствует воспитание своих детей. Мы видим, что матеря не пребывают в своем назначении. И это очень печально. И мне стало задумываться над этим, почему все-таки это происходит. Я думаю, когда мы читаем Библию, мы знаем, что Господь сотворил Адама и Еву с определенными ролями и определенное назначение для каждого человека. Но если мы не пребываем в том назначении, которое Господь для нас определил, тогда начинаются проблемы вокруг нас. И как вы помните, в изучении первого послания Тимофея, мы сейчас подойдем к очень интересной теме. Вторая глава, мы здесь будем смотреть на назначение женщины. В прошлый раз мы смотрели на... Очень интересная тема была о молитве. Если помните, мы смотрели там... Павел призывает всех людей молиться за начальство, за всех царей. И мы помним, мы смотрели, на какие разные молитвы есть. И кончая эту тему, апостол Павел говорит в 8 стихе интересные слова. В 8 стихе говорит: «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». И это как бы стих такой переходный от одной темы, которую мы смотрели, молитва, и теперь он здесь говорит о совсем другой теме, о назначении женщины в церкви. И так как мы проходим эту тему, это послание подряд, мы сегодня будем рассуждать об этом. Я назвал эту тему сегодня «Божий замысел для благочестивой женщины». Божий замысел для благочестивой женщины. Мы уже говорили о том, что благочестие в этом послании, оно очень часто повторяется, это ключевое слово. И мы сегодня будем на это обращать внимание. Давайте мы прочитаем эти стихи с 9 по 15 и порассуждаем о них. Вторая глава 1 Тимофея из 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, престившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и в святости и целомудрии». Давайте порассуждаем сегодня об этих стихах. И когда я готовился к этой проповеди, я увидел как бы четыре таких основных мысли, которые апостол Павел хотел передать Тимофею, и также будет полезно для нас. И эти четыре мысли. Первое, он говорит об украшении благочестивой женщины. Это 9 и 10 стихи. Мы об этом порассуждаем. И следующая мысль, он говорит о покорности благочестивой женщины. Это 11 и 12 стихи. Потом мы увидим о роли благочестивой женщины, это 13 и 14 стихи. И последний, 15 стих, он очень такой, если вырвать его из контекста, кажется совсем непонятный, о чем здесь Павел говорит. Но мы увидим о влиянии благочестивой женщины в последнем стихе, который мы прочитали. Давайте мы теперь вернемся к 9 стиху и посмотрим, что Павел нам говорит здесь. Он начинает так: «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя». Давайте остановимся здесь на немножко. Апостол Павел, он говорит такие слова, чтобы украшали приличным одеянием. Если мы посмотрим, это греческое слово, которое он говорит, украшение, это слово «космос», это слово, которое говорит о порядке, это слово, которое говорит о устройстве, которое мы берем слово «косметика». Я думаю, девочки хорошо это слово знают, «косметика». Это когда все работает в каком-то определенном порядке. И апостол Павел нам здесь говорит, что в своем подготовке она должна прилично подготовиться. Он не говорит, что не нужно подготовку, он не говорит, что можно приходить как попало, он говорит, нужна определенная подготовка. И мы посмотрим, что очень важно также подготовить свое сердце прежде всего, чтобы выглядеть прилично перед Богом, чтобы не быть соблазном во время собрания. И буквально он здесь говорит, она должна подготовить себя приличной подготовкой. И для служения женщина должна подготовить себя прежде внутри, и потом это будет выражаться внешне. Немножко исторический контекст я хотел сказать об этом, потому что если мы вырвем из контекста, она не совсем понятна для нас. Апостол Павел пишет Тимофею, который остался в Ефесе, и для него очень трудное задание. Тимофей, который молодой пастырь, он должен был вести эту церковь. В городе Ефес он был очень развращенный, там было очень распространенное и блудодеяние, и это все распространялось в обществе, и бывало, что и в церковь приходили люди, и он должен был говорить людям об этом, чтобы люди не одевались, не были похожи на людей этого мира. И женщины часто одевались очень красиво, чтобы привлекать людей. И они одевали очень дорогие платья, очень делали шикарные прически. И это все привлекало внимание на внешность. Но апостол Павел говорит нам, прежде всего нужно обращать на наше сердце. Сердце должно быть в правильном положении, и это будет отражаться и внешне также. Павел говорит, что мирские женщины так одеваются, но мы должны одеваться красиво, но стыдливо. И мы посмотрим на это слово немножко больше. Со стыдливостью и целомудрием. Со стыдливостью это буквально, как бы, чтобы легче понять, скротость со смирением. То есть, если мы подумаем о одеянии, мы не часто думаем о смирении. Но действительно, смирение, оно производит чувство стыда. И я думаю, в наше время чувство стыда, оно очень утерялось. И это заметно, особенно потому, что мы столько видим на телевизоре, то, что мы потеряли это чувство. Но чувство стыда – это очень хорошее чувство иметь, когда кто-то неправильно себя ведет. Это должно выводить какое-то чувство, что я никогда не хочу быть тем, кто может соблазнить кого-то из братьев или других людей вокруг меня. Наше украшение должно прежде всего показывать не на наше тело, но обращать внимание. Мы должны украшать себя добрыми делами, как Павел говорит здесь, что жена должна одеваться так, чтобы ее характер выражался внешне, чтобы люди видели, как она ведет себя. И апостол Петр помогает нам немножко лучше это понять. Он говорит очень подобные слова в своем послании. Это 1 Петра, 3 глава, из 3 стиха, 1 Петра 3:3. Он говорит очень похожие слова, но он добавляет одну мысль, которая поможет нам немножко понять вот то, что Петр хочет сказать здесь. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос». Павел говорил это, и не золотые уборы или нарядная одежда. Но он здесь добавляет, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда святые жены уповали на Бога, украшали себя, повиноваясь своим мужьям. Каждый из нас хочет делать то, что угодно Господу. И здесь Петр говорит, что драгоценно перед Богом. И он говорит, что на самом деле драгоценно перед Богом? Иметь этот кроткий, молчаливый дух и украшать себя добрыми делами. Это очень полезно, очень важно, чтобы мы обращали на это внимание, чтобы наше одеяние никогда не послужило к тому, чтобы кто-то вокруг нас соблазнился, или чтобы внимание забрать от слова, которое провозглашается, но чтобы все внимание было на Господа нашего, который достоин всей славы и поклонения. И вторая мысль, которая вытекает из этого, он говорит о покорности благочестивой женщины. Здесь Павел пишет «жена», но не подумайте, что это относится только к замужней жене, это относится к любой женщине. Английское слово – это «woman», это «женщина». Так что даже если кто еще не замужем, то это также относится к нам, к вам, что вы должны принимать это для себя. Давайте посмотрим, что Павел говорит дальше. «Покорность благочестивой жены». И мы посмотрим также о роли благочестивой жены, так что мы посмотрим, что это не какое-то унижение. Бог, то, что Бог определил, то, в том мы должны пребывать. Давайте посмотрим о покорности благочестивой женщины. Он дальше говорит в 10 стихе, в 11 стихе. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Жена да учится в безмолвии. Когда мы читаем этот стих, мы чаще всего ударение ставим на слово «в безмолвии». Но давайте посмотрим на первую часть этого стиха. Жена да учится. Мы должны обратить внимание на это, что Павел говорит, что жена должна учиться. Но есть какой-то порядок, как жены должны учиться, что они не должны перебивать, они должны слушать то, что слово, которое провозглашается. Женщины должны находиться там, где они могут научиться, потому что когда они учатся, они могут пребывать в своем назначении, чтобы и научить своих детей, которые у них растут дома. Если жена не научится тому, что Слово Божие учит, тогда она не сможет передать это своим детям, то, о чем мы будем говорить в самом конце. В безмолвии, Павел здесь говорит, в безмолвии, то есть... Это значит, что жена не должна перебивать собрание во время, когда идет проповедь, жена не должна вставать и сказать, у меня есть какой-то вопрос, я хочу ответить мне на этот вопрос. Если вы помните, эта проблема была в Коринфе, Коринфянской церкви, эта проблема была, это 1 Коринфянам 14 глава, 34 стих. Там Павел говорит, жены ваши в церквях да молчат, чтобы не... «Ибо не позволяю им говорить, а быть в подчинении, как закон говорит. Если она хочет чему-то научиться, пусть спрашивает о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Павел говорит, если она хочет чему-то научиться, то есть жены, они когда слышат то, что их, и какие-то появляются вопросы, они должны спрашивать у мужей дома, и мужья могут им помочь объяснить это. Потому что была проблема, что жены перебивали собрания, и Павел говорит, что это не должно быть. А дальше он говорит, что учить жене не позволяю. У нас в нашей церкви нет такого проблемы, но вокруг нас есть церкви, которые имеют женщин как пресвитеров и которые проповедуют. Так если здесь есть повеление от Бога, что жены не могут учить, почему тогда есть церкви, которые имеют пастырей женщин? Они оправдывают себя, говорят, что это говорит, что жена не может учить своего мужа. Но действительно здесь слово используется «женщина не может учить мужчину». То есть в церкви женщина не может быть пастором, не может быть проповедницей. Библия это запрещает. И мы посмотрим, почему это так. Это не просто потому, что мужчины чем-то лучше, но это установлено так Господом. Господь сотворил прежде Адама, а потом Еву. И мы немножко посмотрим на это. Но есть много того, что жены могут делать. И в наших церквях женщины очень много приносят пользы, особенно в учении воскресной школы детей. Хотя это не забирает ответственность матери, которая должна учить детей. Но как Павел пишет Титу, он говорит, что чтобы старицы также одевались приличным прилично как святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить детей и любить мужей. Апостол Павел говорит, что те, которые уже прожили жизнь, они могут научить тех, которые только начинают. Это очень полезно, когда есть, может быть, мать, которая уже имеет взрослых детей, она может научить тех, которые только вступают в семейную жизнь. Это очень полезно принимать опыт старших сестер. И также многие сестры учат воскресные школы, и это все полезно. Но Павел говорит, что жена не может провозглашать Слово Божие перед всей церковью, потому что Бог прежде создал Адама, а потом Еву. потому что Адам не был прельщен, но Ева была прельщена, и мы порассуждаем немножко об этом. И знаете, если вы знаете, кто такой был Джим Эллиот или Элизабет Эллиот, это были миссионеры, которые убили в Эквадоре, если я не путаю, когда они пошли в это племя, и их убили всех мужей, и осталась только одна женщина, которая понимала язык этой племени. И она могла бы вот стать перед церковью и учить, потому что она понимала язык Аука, Индия, и она понимала язык также английский. Но она в сердце свое понимала, что Библия говорит, что она не может это делать. И она брала одного из индейцев, который совсем не понимал, но он любил Бога, и она научила его, она всю проповедь передала этому индейцу, и он потом передавал всей церкви. Это было, она понимала, что раз Библия говорит, что жена не должна учить, она такой принцип принимала, что даже она понимала язык, это она могла бы учить, но она сказала, я лучше научу того брата, который может передать эту весть церкви, чтобы церковь могла расти в этом племени, которое было отдалено от Бога, которое никогда не слышало весть о Евангелии. И теперь давайте мы посмотрим на третью мысль, это роль благочестивой женщины. Это 13 и 14 стихи. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление». Апостол Павел, он не говорит, что это такая традиция в этой церкви, потому что люди могут сказать, ну это была традиция в той церкви, может это к нам не относится, но он обращается намного больше, чем просто к культуре. Он говорит, это так, он обращается к творению, что это не просто так принято у них. Он говорит, так от начала было, что Господь сотворил Адама, а потом Еву. Сначала был создан Адам, и Ева была создана как помощница. Я хотел немножко порассуждать о роли женщины в Ветхом Завете и потом в Новом Завете. Прежде давайте посмотрим, что женщина делала, какое отношение было у женщины в Ветхом Завете. То есть мы знаем, что хотя в древних цивилизациях женщины, они как-то не ценились, у них не было прав таких, как у нас сейчас есть в наше время. Но мы знаем, что закон Божий, он никогда не унижал женщину. Женщина могла приходить, и она на одном уровне могла приходить на поклонение Господу. Хотя были разделы, где женщины были в храме, но я говорю о духовном отношении женщины были равны. То есть, когда дан был закон, он дан был для всех израильтян, включая и женщин. И когда закон также он защищал и мужчин, и женщин. И также мы знаем, что женщины могли наследовать землю, когда у них мужья умирали, женщины, они имели право принимать эту землю. Мы также знаем, что мужчины и женщины, они обои могли участвовать в праздниках, это не было просто для мужчин. Женщины могли приходить, помните, как сказано в Второзаконе, 16 глава и 11 стих, написано, «И веселитесь перед Господом, Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова». Он говорит, что когда ты приходишь на праздник, ты можешь приходить со всей своей семьей. Женщины, они не были унижены, женщины были, Господь ставил женщин на один уровень духовный, хотя у них были разные роли, и об этом мы порассуждаем. Если помните, даже женщины могли даже принимать обет назарейства, хотя мы знаем, что принимали это обет мужчины, но и женщины не были исключены от этого. И мы знаем, что и Господь напрямую говорил часто с женщинами. И один пример – это Агарь, когда она уже умирала, Господь ей говорил, он говорил с ней напрямую. И при всем этом мы знаем, что хотя женщины, они могли приходить к Господу, Господь сотворил мужчину и женщину совсем разными, что у них есть разные роли. Мы видим, что все цари, они были мужчины, и пророки были мужчинами, хотя было такое время, когда какие-то жены, женщины, какое-то определенное короткое время могли произносить какое-то пророческое слово, но это не было продолжительное служение. Все пророки были мужчинами. И мы знаем, что так Господь сотворил, что мужчина должен провозглашать Слово Божие. Но давайте теперь посмотрим на роль женщины в Новом Завете. Мы знаем, что на духовном уровне и мужчина, и женщина, они равны. То есть, когда мы приходим ко кресту Голгофскому, мы все стоим на одном уровне. Мужчина не выше и не ниже, чем женщина. Мы знаем, что в спасении нет различия. Помните, как Павел пишет: нет иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола и нет женского пола, ибо все вы одно во Христе. Но здесь он говорит о спасении, он не говорит о роли, что когда мы приходим ко Христу, мы одинаково нуждаемся в спасении, как и мужчины, так и женщины. Но он не говорит, что у мужчин и женщин одна роль. Если вы помните, что когда мы знаем из практики, мы знаем, что женщины, они часто бывают более чувствительны к духовным вещам, они часто принимают слово лучше даже, чем мужчины. Мы знаем, что это, когда мы говорим что-то, очень часто жены очень хорошо это принимают, но это не говорит о том, что жены чем-то выше или чем-то ниже. Мы знаем, что Господь на один уровень ставит и мужчин, и женщин, но когда мы говорим о роли, у каждого человека есть определенная роль. Мы знаем, что мужчины не могут рожать детей, жены рожают детей, мужчины делают тяжелый труд. Так Господь сотворил, что жены должны воспитывать своих детей. Мы знаем, что мужчины должны быть пресвитерами, могут быть учителями, они должны провозглашать Слово Божие. Но жены, они могут учить своих детей, могут вкладывать все, то, что воспитать благочестивое семя, благочестивых детей. И мы знаем, вот здесь он говорит: и не Адам прельщен, но жена, прельстившись. Апостол Павел, он как бы не переводит всю вину на Адама. Он говорит, что жена, прельстившись, но Адам, когда он брал этот плод, он знал, что он делает. Ева дала ему этот плод, и он принял. И поэтому Павел говорит здесь, что жена, она более способна впасть в обольщение, потому что жены имеют вот это больше эмоциональное, они очень эмоционально все принимают, и им легче впасть в обольщение. И поэтому он говорит, что жены не могут учить в церкви. Потому что когда Ева переступила свои преграды и отступила от своего мужа, и она послушала голос дьявола, и она впала в обольщение и согрешила. И давайте посмотрим, а последняя мысль – это влияние благочестивой женщины. 15 стих говорит: «Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, в любви, в святости и целомудрии». Если этот вырвать стих из контекста, можно очень глубоко заблудиться. Впрочем, спасется через чадородие. О каком спасении идет речь здесь? Мы знаем, что это не может говорить о духовном спасении, что женщина, если будет рожать детей, она получит спасение, потому что мы знаем, спасение, оно не по делам, спасение – это по благодати. Итак, о чем здесь он говорит? Спасется через чадородие. Мы понимаем, что когда Павел пишет, он говорит выше в стихе о грехопадении. Он говорит о грехопадении. Здесь мы понимаем, что, впрочем, избавиться, это слово «спасется» можно перевести также, избавиться от проклятия грехопадения через чадородие, через деторождение, когда она будет пребывать в назначении, которым Господь определил для нее. Мы знаем, что хотя есть какие-то исключения, есть те же жены, которые не имели возможность рожать детей, они были бесплодны, есть те, которые никогда не женились, но не выходили замуж. Но мы понимаем, что основная мысль, основная цель для женщины – это чтобы пребывать чтобы рождать детей и воспитывать их, вкладывать в них все то доброе, которое она научилась в жизни. И давайте немножко вернемся в начало в Библии. Это когда Господь говорит о проклятии, когда Ева, Адам и Ева согрешили. Он говорит в 3 главе, это 16 стих, когда он говорит жене, жене сказал: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Мы видим, что боль не заберется, жена до сих пор будет рожать с болью, но заметьте последняя часть стиха: «К мужу будет твоему влечение, но Господь, но он будет господствовать над тобою». Мы понимаем, что когда женщина прибудет в своем назначении, она будет понимать, что Господь для нее хочет, что когда она будет пребывать в деторождении, она будет сама сильно много влиять на своих детей, когда она будет пребывать в том, что Господь определил для нее. Но самое важное, ключ для того, чтобы понять этот стих, это если пребудет в вере, в любви, святости и целомудрии. То есть мы понимаем, что любая мать, она никогда не сможет передать то, если она сама не будет этим жить. Он говорит, если будешь в вере, если пребудешь в любви, святости и целомудрии, ты сможешь научить своих детей. Мы когда думаем о грехопадении, мы понимаем, что грехопадение, оно напоминает нам, боль напоминает о грехопадении, но когда мать рождает этого прекрасного новорожденного ребенка, она держит на руках то творение Божие, которое ничем еще не запачкано, оно не запорочено, она держит этого ребенка, и она может вложить всю жизнь свою в это творение Божие, она может как бы воспитать благочестивое семя, и этим она может как бы развратить вот это клеймо, которое поставили на женщину, когда она согрешила, когда она будет пребывать в своем назначении, когда она будет рожать детей, которые напоминают вот это, когда она держит этого ребенка, это будет напоминать ей о благодати Божией. И при всем этом мы понимаем, что да, женщина должна воспитывать детей. Если жена пребывает в этом, она воспитывает ребенка, но почему тогда столько противления против Божьего замысла? Если мы понимаем, для мужа есть определенная роль, для женщины есть определенная роль, то почему столько противления? Почему есть столько женщин, которые хотят быть на одном уровне, хотят иметь одну и ту же роль с мужчинами? Мы знаем, это потому, что дьявол, он хочет разрушить семью, он никогда не хочет, чтобы исполнялась воля Божия, он хочет обольстить женщину, сказать, что если ты не будешь делать то, что делает мужчина, ты не будешь чувствовать достоинства. Но мы понимаем из Слова Божьего, что когда жена пребывает в том, что Господь для нее сотворил, то Господь сотворил женщину для того, чтобы она пребывала в этом, чтобы она рождала детей и воспитывала их как благочестивые семя, для того, чтобы было кому передать эту святую веру и эту любовь, которую она имеет в себе. Но дьявол, он хочет разрушить это все, он хочет обольстить нас, сказать, что это не самое хорошее для нас. Он всегда шепчет и говорит, что есть что-то лучшее, но Слово Божие говорит, что это есть самое лучшее для нас. И я просто хотел посадить на несколько примеров библейских матерей, которые вложили все в своих детей, и мы видим, какое влияние это имело на них. И очень коротко, это Моисей и его мать Яхаведа. Если вы помните, она имела ребенка на короткое время, но, может, несколько лет она имела этого ребенка, когда она кормила. И за эти несколько лет она сумела вложить в него любовь к Богу, любовь к народу своему, к истине, к Слову Божьему. И это послужило, что прошло 40 лет, и он не отказался от Господа, он принял страдания народа своего. И это говорит о том, что вот мать, она имеет самое большое влияние на своего ребенка, даже больше, чем отец, потому что мать уже в чреве, она может вот как-то определенно даже иметь влияние на своего ребенка, когда она ему рассказывает и поет, и читает Библию. Мы знаем, что вот эта близость среди, между матерью и ребенком, это настолько близко, что она вот действительно может вложить вот эту любовь к Господу. И также Анна и Самуил. Когда вот если бы по-человечески порассуждая, она не имела ребенка никогда, и когда Господь дал ей ребенка, она его отдала. Как мы можем подумать, она бы могла хватиться в него и сказать, я не отдам, я так ждала этого ребенка. Но она этого не сделала. Она вот эти, пока он был у ней на груди, она вложила все доброе, любовь к Богу. И потом, когда она его отдала, вот это послужило тому, чтобы на всю жизнь это хватило ему. И последний пример – это как раз вот этот Тимофей, его мама, его бабушка. Смотрите, написано, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и в матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Это очень интересный текст. Павел говорит, что даже ты, Тимофей, ты имеешь то, что ты получил от своей матери, которая вкладывала в тебя. Она любила тебя, она читала тебе Слово Твое, Слово Святое Божие. И также женщина, это бабушка ее, которая также не оставила его без того, чтобы вложить в него Слово. Она вот вкладывала все доброе в этого Тимофея, и он оказался служителем Божьим. И это очень хорошо напоминает нам, что когда мы имеем детей, когда мы можем вложить в них самое доброе, даже как вот эта мать, может, она никогда не думала, что Тимофей будет служитель, но она вкладывала в него Слово Божье. И в заключение, братья и сестры, мы изучаем это послание Тимофею, и мы видим, он говорил о молитве, и здесь он говорит дальше о женщине и их роль в церкви. Мы понимаем, что жена должна в приличном одеянии, и мы все это смотрели. Но то, что я хочу, чтобы мы запомнили больше всего, братья и сестры, это вот то, что мы только что говорили, это влияние, которое мать имеет на своего ребенка, когда она вкладывает в него самое добро, все вот это добро. И знаю, что дьявол, он будет всегда шептать на ухо, что ну, ты можешь быть очень богатой, если ты пойдешь и будешь день и ночь работать, и детей сдавать, может, в какой-то детский сад, но это не будет, ты потом потеряешь своих детей, если ты это будешь делать. Лучше какой-то иметь меньше зарплату, но вкладывать все своих детей. И, братья и сестры, мы должны помнить об этом, молиться, чтобы Господь давал нашим молодым сестрам, которые еще не имеют семью, они будут расти. Это относится также и ко всем женщинам, что Господь хочет, чтобы жена пребывала в назначении, которое Господь определил для нее. И слава Богу, что в нашей церкви есть только много сестер, матерей, которые трудятся для Господа, которые отдают свою жизнь и столько много жертвуют и время, и труда для того, чтобы в нашей церкви было и пища, и питье, и убранный зал, и много чего наши сестры делают. Очень благодарность вам и слава Богу за это. Давайте мы теперь помолимся, поблагодарим Господа нашего. Слава Ему за все. Аминь.